Парит, радио «Свобода». У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Воскресный разговор на свободные темы происходит не в воскресенье. Программа на этот раз выходит в записи. Мой гость сегодня — сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Соколовский. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
Ну вот, ваши коллеги уже побывали в этой студии. Некоторое количество ученого люда, который рассказывал, с которым мы делились не столько впечатлениями про текущую политику, да, или прошлую политику, а вот, собственно, про человека. Рассказывали про человека. Расскажите, что за зверь такой, этнология, антропология?
Ну, в российском случае это совершенно особенный зверь. Мы отличаемся от всего мира тем, что до сих пор не можем самоопределиться. И я думаю, сколько представителей этих двух дисциплин, столько и мнений о том, что это такое.
Чем занимаетесь вы в таком случае?
Ну, всем понемногу. Правда, я не могу себя назвать, скажем, традиционным этнографом, потому что я работал в поле мало и давно, а после этого переключился на такую метакритику. Я читаю то, что пишут другие.
Кстати, полезные вещи иногда бывают.
Некоторое время тому назад, совсем недавно, работал главным редактором журнала «Этнографическое обозрение» в течение вот последних 5 лет. Его только сейчас избрали следующего редактора, так что я читатель.
В таком обыденном представлении вот читателя, который читал книжки в 70-х годах, да, так школьникам, да, этнография, значит, сразу возникают какие-то там люди с бубнами, народы, шаманы, да, так сказать, Миклуха-Макла, изучающий, так сказать, папуасов, что-то в эту сторону. Между тем, это в случае с изучением, скажем, ну, Родины. Это наука вполне прикладная, да? Кто мы? Вот когда мы говорим «россияне», я так полагаю, что те, кто кричат о там русских или даже о россиянах, тоже представляют себя совсем по-разному предмет, да, своего восторга. Конечно. Или недоумения. Вот давайте об этом. Для начала мне это жутко интересно самому. Вот российский народ сегодня – это кто? Этнически, по самоощущению?
Да, вопросик.
Вопросик. А никто не обещал, что будет просто.
Да, я начну с антропологии сначала. Вот с этого движения от дикарей где-нибудь там на островах к, собственно, к своей стране и даже к своему сообществу было такое многовековое, ну, пара веков наука существует, много не скажешь, но пара вековое движение по изменению фокуса исследований. Антропология ведь исторически осталось место там между историей и социологией. То есть это не свое общество, это не письменные народы, это вот то, что в классическом смысле называлось дикари. Угу. Народы без грамотности, без письменности, без истории. Но постепенно, поскольку название было антропология, наука о человеке, и, в общем, и ситуация в мире изменилась, не захотели те народы, которые освободились там в 60-е годы, они захотели иметь собственных антропологов и не очень пускать чужих. И вот все эти обстоятельства политические, исторические заставили, во-первых, антропологов вернуться домой на свое поле. Это не российский случай, а вообще в мире. Угу. В России-то мы в основном занимались своей страной. А потом и обратить внимание не только на, собственно, народы, вот то, чем занималась этнология, ну и вообще на людей, на группы людей самые разные. А сегодня это там и городская антропология, антропология организаций, антропология средств массовой информации. Вот то, с чего мы начали. Я начал вам задавать вопрос, от чего такие сложности. Да. И, ну, в общем, любые прикладные исследования.
При словах «от чего такие сложности» Сергей показал на студию там, да? То есть можно изучать журналистов точно так же, как папуасов, по тем же законам, да?
Абсолютно, да. Вот метафора базовая это та же, что вот вроде бы племя. Ну, правда,
сообщество,
да, но методология немножко другая, потому что когда изучаешь уже совсем близких своих, а не таких чужих, то объективизм куда-то пропадает, вот этот остранённый, наука перестает становиться такой уж наукой, становится почти искусством.
Изучать фанатское сообщество «Спартака» не надо поручать болельщику «Спартака», да? Это должен делать болельщик какой-то другой команды или желательно вообще?
Нет, можно и болельщику «Спартака» изнутри еще лучше видно, если он тренирован заниматься саморефлексией и знает основные словари разные теоретические, чтобы переводить, просто осуществлять перевод.
Вернусь на шаг, на шаг назад в нашем разговоре. Это уже на два шага. А вот шаг назад, мне было очень интересно, когда вы сказали, что стараются не пускать чужих. Это всякая наука, которая имеет какое-то касательство, конечно, к обществу, немедленно политизируется. Разумеется. Потому что как представить себе, что люди там не пускать чужих математиков, да, ну, как для физиков, как-то глуповато. Физика, она физика и есть, она и в Африке физика. А здесь люди, то есть не люди, а власть, видимо, да, оберегает власть собственную от изучения снаружи. Потому что власть врощена в общество, не так ли?
Ну, это, с одной стороны, вы совершенно правы, но есть еще одно обстоятельство, вот, которое было выражено таким лозунгом «Ни слова о нас без нас». Угу. Это контроль просто над интерпретацией. Что люди хотят говорить...
Это, да, немедленно в памяти возникает, да? Комиссия по противодействию фальсификациям учреждений в России. Да, ни слова о нас без нас.
Да.
Ну, наука, это сразу мы выносим за скобки науки, да? То есть это уже не наука. Это уже, значит, пропаганда или контрпропаганда, в зависимости от того, что говорят.
Ну, не соглашусь, не всегда. Потому что антропология, это возникла вообще как колониальный проект. Mm-hmm. И вот эта реакция против колониальной науки со стороны колонизованных, mm-hmm. она нормальная реакция. Это возможность контролировать собственную жизнь. Потому что значение или твой смысл, который за тебя определяют другие, это... не слишком хорошо. Хотя бы какое-то участие, соучастие в производстве этого смысла со стороны жертв интерпретации.
Жертв интерпретации,
да, должно быть.
Нет, это очень интересная тема. Ну, хорошо, я буду сейчас говорить просто как марсианин. Есть же некоторая недосягаемая объективность. Есть то, что произошло на самом деле. Есть то, что есть на самом деле, да? Вот есть там скорость падения, там, свободного падения, да, есть некоторые объективные вещи. А другое дело, что они, конечно, недосягаемы в частном отражении, что там, ну, абсолютной объективности быть не может. Но стремиться-то надо, иначе все это автоматически, на мой взгляд, такой сторонний, превращается, ну, в пропаганду и контрпропаганду.
Ну, да, но мне кажется, вы слишком поляризовали. Дело в том, что это вот идеал где-то, наверное, 19 века. Я имею в виду, да, я имею в виду не точные науки, там он и остался в основном, а науки, вот социальные науки, гуманитарные науки, там тоже был такой идеал, поэтому, собственно, и возникло выражение «социальные науки». Они хотели быть науками, такими же науками, как естественные или точные науки. Но с этим мало что получилось. И сегодня существует довольно убедительная критика. Там разные школы критики, там герменевтика, феноменология, науковедение, которое занималось конкретной историей этих наук, говорит о том, что такой идеал в этих науках недостижим. Ну, достижимо понимание, это совсем не истинность, некие заходы на понимание. Достижимо понятие того, что в производстве значений субъект сам меняется, он творится ими, понимаете, этими смыслами. Вроде бы он творит смыслы, но они исторически разные, да,
творят его. Вот, то давайте это такое вернемся после этого интерактивная штучка. После этого оборота вокруг Земли, вернемся, значит, на Землю, на нашу родную. Вот про те смыслы, которые здесь сотворил наш собственный народ, как они, что за смыслы, как их определяет наука разная, и как они меняются и менялись.
Да, но в этнологии и вот в антропологии, в социальной, культурной, как бы ни называть эти близкие дисциплины, наработан целый словарь говорения об этом. Угу. По-русски он перелагается плохо, поэтому мы используем разные латинские ругательства.
Ну, я буду например, спросить переводить.
Да, например, я скажу и переведу. Например, можно говорить о таком восприятии народов, меньшинств и прочих в нашей стране, в частности, которое называется там, в науке примордиализмом. Примус – это первый, ордиалис – по порядку. Угу. Это такая исконность или почвенничество, угу, которое утверждает,
вот это понятно,
что...
Да, без латыни. Почвенничество, да, это мы понять можем.
Да, что народы произошли там со времен Она, или их там сотворил Бог, и они не менялись. И идентичность, соответственно, этническая, мое ощущение принадлежности к конкретному народу тоже неизменно, при всех обстоятельствах фиксировано. Родился я таким-то, таким-то и умру. А вообще говоря, если подробнее немножко заниматься ситуацией, которую можно назвать политикой идентичности, но это политика индивидуального человека, то он все время есть публичное «я». По поводу этнической стороны его тоже всякие множество игр существуют. Просто наше государство привыкло действительно фиксировать многими способами эту принадлежность. Раньше в паспорте и... Свидетельство о рождении в паспорте упразднили, кроме республик, которые хотели сохранить вкладыш, да. А даже в читательском билете записывали прежде, я помню.
Прежде-то я знаю, я просто
интересно. Да, а сейчас в свидетельстве о рождении все-таки сохраняется, но не требует обязательного заполнения, насколько я знаю. Устройство страны, вот этот принцип этнофедерализма и прочее, прочее, масса механизмов, льготы, которые получают некоторые народы, например, народы Севера, малочисленные народы Севера.
Это, видимо, влияет на... Я так ядовито, конечно, вступаю, но, видимо, это влияет на идентификацию, да?
Конечно. Если я например, как... увеличение численности за последние два межпереписных периода, 89-й и 2002-й, за рамками всякой демографической... демографического воображения этих народов. Просто люди, да.
Ну
просто
да. Люди, да. Если за то, что я запишусь представителем народа Севера, я буду в два раза больше получать, так почему мне не стать представителем народа Севера?
Разумеется.
Черт, не повезло. Так.
Ну почему? Еще все впереди.
Все впереди, еще будут переписи, да.
Да, еще. 2010 года, ваш шанс.
Дождемся, мой шанс, да. А каким-то образом, ну, государство или, ну, не государство, конечно, а... Ну, государство, в конечном счете, люди государственные, как-то рефлексируют эти показатели? Или вот что перепись показала, то и считается? Ну, или, вообще... или это дается на откуп ученым для какого-то анализа серьезного?
Ученые участвуют, конечно, в анализе, и, ну, участвуют и политики, активно играют, особенно политики национально ангажированные, у которых собственная программа, которые хотят, чтобы его народа было больше, или, ну, или его группа считалась самостоятельным народом.
Это финансирование да. положено?
Да. Угу. Вот. Вот и вам, игра. Пожалуйста, да, это политика идентичности.
Какие-то,
и государственная,
какие-то примеры из последних... Самые такие яркие примеры последних десятилетий.
Ну, несколько групп заявили о том, что они отдельные народы. Например, поморы хотят стать не русскими, не этнографической группой русского народа, а отдельным народом. Их лидеры заявляют об этом уже давно. Они зарегистрировали автономию национально-культурную. Ну и теперь получают разные средства, в том числе по программе. Вот там есть такая Баренц-регион, которая объединяет несколько стран вокруг Баренцевого моря. То есть это существенные средства, за которые они борются. В прошлой переписи они проиграли, хотели обращаться в суд на наших этнографов, которые говорили...
Смотрите, какая интересная штука. Как в том анекдоте. Начинаем собирать, получается пулемет. Да? Говорим об этническом самосознании, приходим к финансированию. Давайте, ну, эта тема понятная, слишком очевидная и банальная, отрежем ее, да? Ну, как бы вынесем за скобки. Внутри этого... Будем говорить о добросовестном, о добросовестной идентификации, да, а не о том, что я запишусь представителем народа Севера для финансирования. О добросовестной, как она меняется? Вот мы были советскими людьми. Ну, значительная часть населения так себя идентифицировала, да? По крайней мере...
Безнациональными, особенно русским было легко.
Да, конечно. Ну, русским-то было легко, потому что образующие.
Я имею в виду, легко быть безнациональным им особенно было, потому что язык с детства родной. А не нужно учить чужой язык. Ну и все приспособлено для основного населения, что называется. все удобно. Средства массовой информации, книги, все по-русски. Угу. Ну, вроде бы это и нормально, потому что государство эффективнее функционирует на одном языке. Просто лишние средства не расходуются.
Как вот последнее 20-летие, так вот с конца 80-х, можете примерно описать, как менялась идентификация, вот отношение к идентификации, самоидентификация уже России, скажем?
Ну, понятно, что...
Россия, я имею в виду в России, разумеется.
И в России, да. Понятно, что на место коммунизма пришел национализм на многих территориях, потому что это была единственная альтернативная программа, которая могла бы сработать на массы просто. Угу. И сработала, и мы, с моей точки зрения, мы имеем на нескольких территориях административных что-то вроде этнократий. Угу. Я не буду называть конкретно, потому что тут же...
Ну, Калмыкия та же самая, да? Как минимум, да? Это вещь слишком...
Просто называю это таким плохим словом, потому что там замещаются люди в управлении на основе национальной принадлежности, а не компетенции. Вот и все. Если это есть, для меня это уже этнократия.
Ну, это такой простой... Самоочевидный простой механизм.
Да. Хотя, ну, у нас же тоже набирают по принципу землячества.
Ну и наверх, да, конечно, да.
Но там этнический момент не завязан, но все равно принцип примерно такой же.
Свои.
Да, просто свои.
Вот это вот определитель,
вот идентичность по другому параметру, ну, свои.
Да, вот это тут мы подходим к такой кровавой довольно точке, потому что вот этот самый, как в истребителях военных встраивают, да, свой-чужой, да,
распознавание
да. Там, да, автоматически. То, что на кораблях, на истребителях, неважно, то, что не отвечает на свой сигнал, да, немедленно, это, значит, чужой автоматически, он подвержен уничтожению, да, подлежит уничтожению. Вот этот сигнал, эта волна, вот была разная, вот была советская. Внутри этого было тоже, там, кипели там и классовые, и национальные страсти. Тем не менее, после того, как все это взорвалось, эти осколки разлетелись, вот какие еще распознаватели, по какому... вот именно национальный распознаватель, ну, свой-чужой?
Национальный самый мощный. Хотя я скажу, что он интересным образом меняется в разных фазах конфликта. Вот когда группа идет к власти... Она собирает как можно больше союзников, пытается собрать. Это означает, что «мы» становится гораздо более вместительным и растяжимым. Угу. Но как только достигли власти...
Да, когда мы собираем голоса и деньги, то все ко мне, все иди сюда. Да,
да, все иди сюда, все наши.
А когда...
То есть вот эта «свои» категория становится значительно более широкой. Но как только пришли, критерии наших и своих меняются. Они сужаются очень существенно.
Ну, мы покупаем или продаем, как в том анекдоте.
Да. Вот эта динамика, основная динамика идентичности в любом движении группы власти. Ну, вообще говоря, идет не весь народ, а идет элита к власти. И пока она идет к власти, она опирается на вот этот момент мобилизации этнической идентичности. Но приходя к власти, уже воспроизводит это только в критические разные моменты. Ну, допустим, в торге с центром федеральным – это важный момент, mm-hmm. важная карта.
Сталин, помните, на прошлом витке, да, как припекло, так вдруг вспомнил...
О великом русском народе, да.
До этого как-то по-другому относился к великому русскому народу. Это все-таки мы опять возвращаемся, опять сделав очередной круг, да, мы возвращаемся к политической такой составляющей. Давайте попробуем вылезти на уровень человека от среди земли. Вот он русский, так же, как англичанин, и француз, или он по-другому русский?
Ну, в этом государстве, если он русский, он, конечно, по-другому, чем англичанин и француз.
Вот, англичанин уже сегодня – это гражданин там Великобритании, да, жена, значит
британец. Хотя, наверное, шотландец – это британец, а англичанин все-таки нет.
Англичанин
все-таки
вот остается англичанин. Вот давайте, это очень интересная тема, вот этот сравнительный анализ, да, вот эти вот включения, эти пересекающиеся круги. Я британец, да, и я шотландец, да, или я англичанин, и я только англичанин, а британцы – это что-то сбоку.
Это все остальные.
Это да. Все остальные, да? Вот, вот эту бы аналогию давайте приблизим этот микроскоп и к нам. Такие типовые самоощущения, да? Русская тема, которая, ну, в вульгарном воплощении немедленно, значит, кончается нацизмом, естественно, как везде, наверное. Но в таком вот, в бытовом, давайте не будем говорить о крайних и биологических экстремальных случаях, да, давайте говорить об общем таком массовом ощущении, миллионном ощущении. Вот русский и россиянин в каком соответствии находится внутри человека? Массового человека, ну, такого, не повторяю, не Попов, не Белов-Плоткин, да, там, значит, а что-то другое.
Но, с моей точки зрения, вообще вот эта воспаленная русскость, она абсолютно нетипична. Но она тиражируется поскольку средствами массовой информации, поскольку это всегда событие. Это некая позиция, отличающаяся от позиции большинства, позиция скандальная. И русскую карту разыгрывают у нас маргинальные политики, я считаю.
Ну, эту карту везде разыгрывают, да, в оригинальной политике.
Да, с другой стороны, вот это остается и даже стало в большей степени основным населением страны, если считать демографически. Страна стала меньше не за счет того, что громадное количество русских там осталось, я имею в виду население страны, за ее рубежами, а за счет того, что значительно больше нерусских осталось за ее рубежами. Поэтому процент-то изменился. Там, я не знаю, с 51 до 80.
Это цифры наугад или это цифры?
Нет, это цифры реальные. То есть на нерусских по демографическим вот этим параметрам, это я не имею в виду, здесь бы я не стал пользоваться категориями народ, не народ, а я пользуюсь просто категорией статистического учета. Ответы на вопрос ваша национальность.
Самоидентификация.
Самоидентификация. Вот такое распределение ответов вашей национальности. Примерно 81% ответили русские, и примерно 19% ответили все, ну, другие, другие национальности. И это что означает? Это означает, что там независимо от повседневной политики идентичности, потому что часть ответивших так могут совсем быть абсолютно не русскими и даже не знать русского языка. Но это означает, что 81% населения либо по культуре, либо по языку относит себя к этому сообществу, и им там комфортно.
Сотрудник Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Соколовский. В программе «Все свободны» на волнах Радио Свободы. Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отнеслась настороженно к предложению России перестроить систему европейской безопасности. На встрече министров иностранных дел стран ОБСЕ, проходящей на Корфу, участники подчеркнули, что существующие институты безопасности функционируют вполне нормально. Речь шла о НАТО, Европейском Союзе и ОБСЕ. Прокуратура Ингушетии предупредила лидера оппозиции Магомета Хасбиева о недопустимости несанкционированных массовых мероприятий. Хасбиев добивается созыва съезда ингушского народа после покушения на президента республики Юнусбека Евкурова. По мнению оппозиции, в связи с временным отсутствием получившего тяжелые ранения Евкурова, есть опасность введения в республике так называемого управления извне. В Чечне убит боевик, оказавший вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Спецоперация проводилась в воскресенье утром между населенными пунктами Мескер-Юрт и Белгатой. В Карабудакенском районе Дагестана в результате спецоперации убиты 4 боевика. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Дагестана. В Тегеране задержаны 8 иранских работников посольства Великобритании по обвинению в участии в выступлениях протеста после президентских выборов 12 июня. Иран обвиняет западные страны, особенно Великобританию и США, в поощрении протестных настроений в связи с переизбранием президентом Ирана действующего главы государства Махмуда Ахмадинежада. Власти Пакистана назначили награду за информацию, которая поможет взять живым или мертвым военного лидера талибов Байтулу Мехсуда.
У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Мы продолжаем наш разговор с Сергеем Соколовским, сотрудником Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Разговор идет в записи, поэтому вопросы здесь, как говорят следователи, задаю я. Вот мы продолжим эту интересную тему идентификации, самоидентификации. Мне все-таки вот это грань. Россиянин, русский. До какой степени это болит, этот шов? Потому что, ну, скажем, есть страны, где... ну, вот мне интересно сравнить анализ. Вот самая очевидная точка для сравнения – Соединенные Штаты Америки, где тоже много всяких и разных. Более того, это принципиальный вопрос для Америки. Она так и создавалась. Россия немножечко все-таки по-другому. Но, тем не менее, вот такой сравнительный анализ. Вот американец, он до какой степени по самоидентификации он... гражданин Соединенных Штатов Америки, американец, да, а дальше там пуэрториканец или ирландец, или еще кто-то, черный, белый, желтый, да, католик, протестант, там, или просто так себе вышел погулять, да, вот, вот по этим разломам можно посравнивать?
Ну, наверное, можно, но для меня это очень разные ситуации, потому что в Соединенных Штатах все-таки другая институциональная среда как раз по поводу этих вопросов. Там никто твое происхождение не записывает. Записывают в переписях, но категоризация совсем другая.
Какая?
Белый, значит, American Indian, американский индеец. Либо African American, соответственно, африканец, да, либо Hispanics, это вообще неизвестно кто, то есть испаноязычные. Ну вот, пожалуй, все.
То есть по языку,
да.
Не
по
раса.
По языку и расе,
да,
фактически.
Да, да.
И это, поскольку категории плывут, много очень людей смешанного происхождения, там не спрашивают вот этого этнического происхождения. И ситуации в жизни и в общении с государством не так много, когда от тебя требуют вот этого вот. Другое дело, что, конечно, люди живут разными сообществами, организуются, особенно много там религиозных разных групп, и религиозная идентичность важна.
Угу.
Там, если ты мормон, допустим, или меннонит, это очень важно для этого человека.
Да, лучше жить в Солт-Лейк-Сити, просто
да,
удобнее, да? Удобнее.
Да, удобнее. Да.
Хотя не заказано жить в другом месте. Нет, вот государство, которое задает вопросы для, ну, условно говоря, удобства жизни, да? Значит, жизнь организована по, или, ну, в идеале пытаются организовать по закону, по, так сказать, принципу наибольшего удобства. Естественно, что там пуэрториканцам, пуэрториканский квартал и рядом через дорогу ирландский квартал возник естественным образом, потому что людям удобнее, привычнее жить в своей среде, в своем языке, в своей религии, да, в своих просто обычаях. Это понятная вещь. И здесь государство не столько вмешивается, сколько, ну, есть общие законы регулирования какие-то, да. А в нашем случае, задам детский вопрос, а что мешает, собственно говоря? Что мешает не узнавать у людей, не интересоваться, не вторгаться в эту область?
Какие-то шаги в этом направлении были сделаны. И моя-то точка зрения, что государство должно уходить из этой области. Саморегуляция все-таки лучше, чем государственная регуляция. Но как оно должно уходить? Эти сюжеты должны деполитизироваться. Чтобы они деполитизировались, нужно демонтировать все эти институты поддержки этничности. Против этого тут же восстают вот национальные элиты, да. Вот эти республиканские элиты, у которых власть вся построена именно на этом. Убрать у них из-под ног это очень тяжело. И были скандалы вот по поводу упразднения строки этой самой пятой графы из паспорта, вы помните. И каждый раз возобновляется дискуссия по поводу так называемого фиксирования народов или списка народов в переписях, хотя это никакой не список народов, а список разнообразия ответов на вопрос вашей национальности.
О, это очень важно. То есть это не ответ на вопрос, какой нации человек, какой национальности человек, да?
Нет, это вопрос ваша национальность по самоопределению.
Ну да. Это фактически является ответом на вопрос, какой ответ он выбрал. Исходя из каких-то, в общем...
Это не обязательно приписывание к народу. Это просто человек говорит, что вот он себя так ощущает, относит к этой категории. Ведь разница между категорией и группой та, что категория – это статистический конструкт, грубо говоря. Вот разнообразие ответов. А группа, она, у нее есть реальные связи. Никаких реальных связей у людей, ответивших одинаково на этот вопрос, может совсем не быть.
Ну, разумеется. В том-то, к сожалению...
Это разница между народами и...
К сожалению, Россия при всей, так сказать, вертикальности власти в последние десятилетия, она продолжает оставаться чудовищно горизонтальной страной, где жителей, почти ничего... Вот я сказал жителей, и это не оговорка даже, хотя сказал случайно. Это, наверное, правильная оговорка. Жителей почти ничего не связывает, потому что ничего общего совсем... Во всем мире различные очень люди, но тут совсем ничего не объединяет, да, людей, ответивших, одинаково идентифицировавшихся как русских, даже но живущих на разных концах страны, да, ни социально, ни финансово, ни религиозно, никак. Это просто ничего, кроме общего территории проживания, просто границы по периметру объединяет, да?
Нет, некий образ жизни все-таки, вот тот, который был выстроен как советский и который еще не весь ушел, он, конечно, объединяет. Мы
то есть
как в итоге как совок население страны,
да?
Мы культурно своеобразны. Не только там совок, там разные исторические пласты и постсоветские тоже. Просто общий опыт проживания.
Угу.
Он выделывает такого субъекта, который узнаваем.
Ну да, мы своего-то узнаем, конечно.
Да. Вот. Даже за границей конечно, он узнавает, да, даже да. Если он молчит, не открывая рот.
А да, он боится, да, нет, он да, просто да, боится да. Переходить на зебру по пешеходному переходу, да.
Да,
он
масса,
откликается
да.
На свист и крик «Эй!», да. Да, он становится по стойке смирно при оклике. Да, но это такое, это таки советский атеизм. Зайдем на опасную территорию, территорию, вот, собственно национальную, этническую. Да, я думаю, что при нашей истории, там после там, 300-400 лет татарских, да, навскидку, говорить об этнической целостности, да, об этнической принадлежности, мягко говоря, рискованно. Там Булгакова сказано, что да, вопросы крови самые, там, значит, как там сказано, вопросы в мире самые спорные, там самые опасные вопросы на свете. Неизвестно ничего, неизвестно. А в другом месте у... Шарик говорит, что бабушка согрешила с водолазом. Значит, совершенно неизвестно, с кем согрешила бабушка, да? А после 300 лет вот, татаро-монголов и всего того, что было потом, когда насильно-ненасильно племена и народы ходили вдоль и поперек, с моей точки зрения, когда человек говорит, что он настаивает на том, что он русский, или он татарин, или он там еврей, или он еще кто-то, не знаю, в местечке можно было утверждать, там, в черте оседлости, с большой вероятностью, что ты еврей, да, но уже дальше, вот мы, к счастью или к несчастью, но мы полифоничные, вот история полифоничная вот такая. А как просто, не знаю уж в каком веке, чуть что начинаем делиться по пещерам, да, вот русский, вот нет, я калмык, а нет, я эвенк, да, нет, я татарин. До какой степени это, до какой степени есть надежда на выход из этой пещеры? И пещера в сознании, я имею в виду.
Да, ну, постепенно. Тут такая постепенновщина нужна. Вот я говорил уже, да, о демонтаже этих институтов, которые поддерживают этническую идентичность. Они должны остаться там, близко к человеку. Вот у человека специфические, допустим, языковые потребности и культурные. И, пожалуйста, Но почему на основе языковых и культурных особенностей мы должны формировать еще и особую политическую позицию этой группы? То есть какие основания для, для политической представленности?
Только бюрократический интерес, никакой больше.
Да, собственно. Их нет. Если государство позаботится о том, чтобы свободно развивался язык и эти культурные формы, просто защитить их в мире...
То есть логика есть такая, такое защитить, защитить то, что растет само, да?
Да.
Вот люди разговаривают на этом языке, ходят в такую церковь, да, общаются, живут компактно в такой группе.
И просто... должны иметь эти права.
Должны иметь возможность говорить на этом языке, ходить в эту церковь. Да. Все.
Все.
Да?
Все.
Но не нагружая это немедленно политической структурой.
Да. Не превращать это в политические партии, в политические представительства этих групп, потому что это культурные группы. Не политические и не должны быть представлены в политике. Политика должна защищать права человека. Вот это вот право человека. Право на культуру, право на свой язык. Индивидуальные права. Групповые права, тут начинаются проблемы. Потому что начинаются вот эти игры по поводу почвы и крови.
Игры по поводу почвы, простите за черную шутку, приводят
к крови,
довольно быстро. Тем не менее, есть бюрократический интерес, он сильный, но довольно узкий. Да? Есть какое-то количество, мы говорим, понятно, политиков, лидеров, которые это раздувают, а потом под это выкачивают бюджет, а потом их сами пилят. Да? При этом среднему мордвину вряд ли там, сказать, что-то перепадает от того, что от великой мордовской, от великого мордовского финансирования. Да? Понятно. А, тем не менее, вот самоощущение человека, вот до какой степени условный мордвин, он в первую очередь россиянин, и проводились ли такие изучения, вот такие опросники, он себя ощущает в первую очередь, он гражданин России, или он там мордвин, эвенк, да, татарин?
Нет, конечно, проводились масса опросов, и социологи проводили, и антропологи, или этнографы, как их ни называть, но опросы были... Может быть, у социологов были и массовые, но они как-то уж очень привязаны к конкретным политическим проектам. Угу. Мне это не очень нравится. Потому что дело в том, что мы не можем зафиксировать вот это вот соотношение российскости и этничности собственной. Угу. Оно динамично, оно постоянно меняется в зависимости от ситуации по 10 раз на дню. Сегодня нечто произошло, за что я испытываю гордость. Наши выиграли там футбол,
да,
и братания всех рас и народов на улицах Москвы.
Угу.
И все радуются за русских. Или за россиян, за Россию.
Да, конечно, за Россию.
За Россию.
Учитывая, вот, что играет Симак, да. Это был замечательный, простите за это, анекдот из прошлого, когда Россия с Украиной сошлись, значит, в этом знаменитом трагическом для нас матче, значит, за выход из группы, и чудовищные совершенно, там, даже не буду цитировать, заголовки, да, при этом, значит, за Украину играли Гусин Ребров, там, а у нас Анопка Ковтун, да, и как-то никто это особенно не рефлексировал, что в сущности играют одни и те же ребята, да, и, в общем, такое условное деление, но вспыхнуло, тем не менее, в секунду, да, вот это вот нерв. Этот, даже не знаю, национальный, какой он, этнический, государственный, не знаю. Он вспыхнул почти мгновенно, ну так, без крови, но он нерв появился очень быстро. Забавно, что почти никто не отрефлексировал, что полсостава украинской сборной были русские этнические, полсостава, значит, россиян-украинцы. Но это из прошлого. Да, конечно, как только мы побеждаем, то, да, триколор. Да, а потом... как говорится, в мирное время немедленно все, то есть не медленно, а медленно начинает снова расползаться по таким вот таким тихим пещерам.
У нас история страны была очень сложная. Масса людей испытали разной степени травмы. А травма как переживается? Травма проецируется на окружающих. Вот эти обиды, национальные обиды. Если тебя ссылали по этому признаку, по признаку происхождения, куча депортированных народов, это история семьи. И люди склонны проецировать собственные разные болячки на другие группы, ну, на козлов отпущения, Поэтому есть экстремальные группы, среди вот, которые позиционируют себя теперь как русские. И есть экстремальные группы среди нерусских, других. Для меня это такая психопатология на нашей политической жизни.
Насколько она отрефлексирована властью?
У нас как-то, мне кажется, у нас низкая психологическая культура в стране. Или там психоаналитическая. В Штатах все-таки каждый более-менее состоятельный человек имеет собственного психотерапевта.
Да-да.
Так же, как там стоматолога. И понимает значительно больше относительно этих сюжетов, чем средний россиянин. Средний американец гораздо больше. Там дети знают, что такое проекция. А у нас это
психологию
по геометрии только проходят.
Да.
А что такое в психологии, это никто не догадывается. Нет такого бытового слова. А они там в ссорах на кухне используют.
Ой, расскажите, это интересно. То есть
вот,
такая,
говорят,
высокая степень рефлексированности?
Значительно более высокая, да. Значительно более высокая степень психологической культуры. Вообще говоря, я вот так назвал средний россиянин, я бы еще добавил, что у меньшинств она выше, чем у большинства, чем у русских. Потому что меньшинства биты чаще. И на собственной шкуре вырабатывают гораздо более тонкие механизмы общения, защиты и понимания механизмов психологических именно общения.
Вы можете привести примеры удачные, российские или международные, европейские, американские, удачные примеры вот, выхода из таких вот тупиковых психологических, межнациональных, межэтнических ситуаций? Потому что неудачных пруд-пруди, да, вокруг, а вот удачные есть? Может, мы просто их меньше замечаем, не успеваем понять, что вот он, рецепт рядом?
Я лет, наверное, 10, а может быть, больше изучал, что такое конфликт, этнический конфликт, и какие технологии работают для его разрешения. Большинство технологий устроены действительно как технологии, довольно машинообразно. Ну вот, допустим, мы возьмем Кэмп Дэвид. Там участвовали в том числе и психологи высокого класса. И им вроде бы чего-то удалось на детях фактически, что они должны жить. Оба лидера поняли, что их собственные дети и внуки должны жить в мире. И вот там подписали нечто. Но это такие какие-то как бы локальные ходы, которые, в общем, не работают в длинной перспективе, как мы знаем.
То есть можно навалиться на одного отдельно взятого Садата и Бегина, да?
Да.
Их обработать и добиться того, чтобы они перестали друг другу плевать в лицо.
Да.
Понятно. Но с народами такое не получается.
А с народами это нужна постоянная работа, грамотная работа. И вообще говоря, если удается... Суперзадача для государства. Если удается воспитывать счастливых людей, тогда проблем не будет.
Счастливых-то что воспитывать, скажу я?
Да,
счастливые,
да.
Счастливые есть.
Ну, я имею в виду создать условия.
Да.
Я неправильно выразился.
Конечно, условия. Ну, в этом разница, такая, корневая разница в подходах и имперских, и демократических.
Нужна не национальная политика, а успешная социальная политика, успешная экологическая политика и экономическая.
Тогда нету дела просто.
Тогда оно
рассасывается.
Тогда нет этих проблем совсем.
Ну, вот смотрите, относительно благополучная в этом смысле Америка, которая так создавалась, и все-таки там уже 200-летний опыт работы в этом направлении, время от времени, тем не менее, да, вдруг, как вулкан на 7 километров там огня и пепла, время от времени вдруг взрывается, да, вот какими-то такими конфликтами. Стало быть, это как гной вырабатывается постоянно, то есть тут нужен какой-то постоянный антибиотик.
Нужна, я и говорю, постоянная работа. Ну вот история рабства, допустим, и постоянная работа и государство в том числе, для того, чтобы преодолеть последствия этой истории. Потом Штаты все-таки получают постоянно новые волны иммиграции. Вот китайская иммиграция, анклавы. Я попадал в ситуации, где там просто люди не знают английского, им не нужно,
живут. Да. Я попадал в район Литл Гаваны, я рассказывал об этом, пытался спросить чашечку кофе в Майами, в районе Литл Гавана, где по названию понятно, что живут те, кто приплыли на шинах от Фиделя Кастро, да, и перебрались, да, по соседству. И я пытался добиться чашечки кофе, полный ступор, никто не понимал, чего я хочу. Я с женой, мы путешествовали, и когда я чертыхнулся, значит, ну, что ты будешь делать, сказал я жене. И тут среагировал старик из-за прилавка, который сказал русский, и прекрасно по-русски он, значит, нас понял, разумеется. Вот. Ну, вот как, а как переносит, провокационный вопрос, как же переносится американская, значит, Америка великая? Вот живут люди, которые не знают говорить по-английски, да? Америка спокойно это переносит, никто их не... Да, я просто вспоминаю аналогичные крики об опасности, да? Об опасности, что все должны говорить на этом языке. Причем, да, ну, симметрично это вспухает иногда на Украине, да, и разные истории, да?
Да.
Но вспухает по одному и тому же...
Язык очень острый вопрос, и в Америке тоже, потому что есть какие-то сюжеты, например, безопасности, армии, экстренных ситуаций в операционной, где люди должны отлично говорить и понимать друг друга, и желательно, чтобы они, если, ну, пользовались одним и тем же языком, либо все понимали все языки.
Да, в том-то и дело, но поскольку все все равно не будут понимать, значит, это просто работы, правил работы социального лифта. Значит, если ты хочешь жить в районе Литл Гавана, то тебе хватает испанского, и ты наружу не ходишь, наверное, как симметричным образом наши иммигранты на Брайтоне, да, да. Знаменитый анекдот. Мы, а как вам Америка? Мы туда не ходим. Они не ходят в Америку, им достаточно, значит, русского с акцентом. Отлично, да? Если ты хочешь оперировать в операционной, да, лечить людей, служить в армии, вперед, учи язык, да?
Да.
Учи язык. Мне кажется, это вещи, эти вещи не противоречат друг другу. Это просто вопрос работы социального лифта.
Ну, я объясню на конкретном одном примере. Вот недавно я прочитал, что в медицинском университете в Казани создаются группы на основе татарского языка.
Угу.
Ну, как вам это?
Мне не очень.
Вот, и мне не очень. Понимаете, тут социальный лифт создается средствами не государственного, ну, вернее, государственного в Татарстане, но не государственного в стране языка.
Угу.
И тогда получается, что либо это отдельное государство, либо мы имеем конфликты в операционных, когда люди не понимают друг друга, а человек на столе умирает. Вот это мне не нравится. То есть есть некие службы, которые должны обслуживаться одноязычными людьми.
Ну,
это знаете, экстренные службы, да.
Нет, ну, это и вот то самое место государства.
Если мы выращиваем такие службы внутри одной страны на других языках, то тогда все остальные, во-первых, либо должны знать этот язык татарский, либо службы не работают. Вот проблема.
Ну да, вот, конфликт, да, тут очевиден. Да. Конфликт очевиден. У нас последняя там примерно пятиминутка программы. Мой любимый тест. Вот вам, как ученому, там, сейчас я в качестве Господа Бога говорю, значит, я выделяю Господа Бога или, не знаю, главы правительства, спасибо Боже, я говорю, я вам выделяю вот любое финансирование на какую-то там программу. Вот то, что вам нужно. Что это будет за программа?
И какие, кстати... У меня сразу несколько ответов, да.
Несколько программ, пожалуйста. Несколько программ, которые кардинально, по вашему мнению, улучшат ситуацию в России вот в этом вопросе.
Ну, скажем, вот чтобы кардинально улучшить науку, нужно заняться образованием. Для этого нужны книжки в библиотеках. У нас с советского времени... с момента перестройки прекратили комплектовать даже центральную библиотеку нормально. Не только не поступают книжки из-за рубежа, они не поступают из регионов.
А чем вы учите? Вот вы преподаете в РГГУ, да?
У нас нет учебников. У нас все учебники, которые утверждались Министерством образования, это просто позор. По специальности я имею в виду. Там и расизм, там и бог знает что. Там дикие стереотипы этнические насаждаются. В общем, это не учебники.
Угу.
У нас есть пара переводных. Один учебник более-менее приличный, изданный саратовскими антропологами в Ростове-на-Дону. Вот все на всю страну. В библиотеках нет онлайнового доступа бесплатного к базам данных мировым журнальным, которые, в общем, уже есть везде.
Это означает, наука через какое-то время окажется на обочине просто.
Ну, да, социальные науки уже давно там, мне кажется. в том числе и антропология моя любимая. Тут несколько причин, не только экономическая, и там забвение библиотечного дела. Мне кажется, что просто выиграл другой проект, вот этот проект построения капитализма. Капитализм обслуживается во всем мире английским языком. Угу. И, соответственно, вот читайте в интернете, там, и получайте оттуда информацию. И не обязательно переводить. У нас переводных программ, допустим, в антропологии переведено из мирового наследия, ну, 30-40 книжек.
Это даже просто... не процентов, а книжек.
Книжек, да. Это просто смех, ну, просто горе. А, ну, конечно, можно читать по-английски, но в библиотеках новых нет книг. Вот одна программа. Ну, а о трех других я уже говорил. Социально-экономическое и экологическое, которыми должны заниматься наше государство вместо вот, попытки там, затыкать национальные конфликты. Не национальная политика нужна, эффективная социальная.
Да.
Все.
Тогда, вот, тогда вот людям это, будет, да. В общем, не так уж важно, да?
Не абсолютно так уж важно. Не важно будет.
Ну, правильно, потому что тема национальной идентификации вспухает на голодный желудок, по большей части.
Это вообще наследие вот, 19 века, колониализма и национализма. Это не современная идеология. Она плохо вписывается сегодня, вообще говоря. Ее разыгрывают обычно... фигуры травмированные, вот по-разному травмированные, живущие.
Да, да, заканчивая наш разговор, я хочу сказать, что, конечно, травмированные фигуры есть, но просто хотелось бы, чтобы сумасшедшие, как в рассказе Эдгара По, не брали власть в психиатрической больнице, потому что это даже у Эдгара По страшно, а в жизни оказывается еще страшнее. Сергей Соколовский, сотрудник Института этнологии и антропологии Российской Академии Наук, был на волнах Радио Свобода в программе «Все свободны». Вел программу Виктор Шендерович. Услышимся через неделю.
Судьба мужчины в России. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 28 июня. Остается ли мужчина по-прежнему сильным полом? Трудно ли в России быть мужчиной? В беседе участвуют социолог Ирина Тартаковская, психолог Ольга Маховская и социолог-сексолог Игорь Кон. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последнее время было проведено большое количество успешных спецопераций.
Впервые эту акцию новосибирских родителей поддержали в других городах
России. Выборы нового спикера были нелегкими и долгими.
Лукашенко подчеркнул, что Минск хотел бы выстроить нормальные отношения с Евросоюзом.
Вопрос паранджи не вопрос религии. Это вопрос свободы и достоинства женщин.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.